Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Мир Божий вам, уважаемые радиослушатели! Мое желание, чтобы через эту радиопрограмму Бог в обильной мере благословил каждого из нас всяким благословением ради нашего спасения и Его славы. Я также хочу пожелать Божьих благословений и всем нашим уважаемым радиослушателям, которые еще находятся на пути к Господу. Дай Бог, чтобы в этот день в вашем сердце родился Христос. Итак, в продолжение нашего праздника откроем Евангелие от Луки 2 главу и прочитаем повествование о рождении Христа. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господен, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение». Итак, дорогие друзья, выслушав повествование на полях Вифлеема, теперь пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. Да благословит Господь нас всех, и пусть имя Господа будет прославлено в течение следующих 50 минут нашего эфирного времени. Будьте благословенны.
На землю спустилась тишина, объяла собою дома, и только где-то вдалеке, и только где-то вдалеке на небе зажглась звезда. Радость мир с собой принесла Вифлеемская звезда. Хочу, чтоб всегда надо мной была ты одна. Пой, пой, ангельский хор, людям расскажи, что в Вифлееме вам рожден царь земли. Звезду уж поздно искать, но жив Христос, и знаю я, но жив Христос, и верю я, Он придет опять. Радость мир с собой принесла Вифлеемская звезда. Хочу, чтоб всегда надо мной была ты одна. Скажи, что в Вифлееме вам рожден царь земли. Радость мир с собой принесла Вифлеемская звезда. Хочу, чтоб всегда надо мной была ты одна. Пой, пой, ангельский хор, людям расскажи, нам рожден царь земли.
А он лежал среди ягнят, не на шелках лежал, на сене. Впервые тряпочный наряд, впервые дрожь в нежнейшем теле, впервые полной грудью вдох, смешались запахи в единое. Трава, сырые доски, мох, воск от свечей, навоз, овчина и молоко. Младенца крик в ту ночь пронзал с собою вечность. Сын Божий к матери приник, приобретая человечность. Ликуй, трубили небеса, но мать с тревогой душевной могла ли понять, кому в глаза она тогда смотрела первой? Осознавала ли до конца, кого дыханием согревала, что сына самого Творца руками к сердцу прижимала? О, чудный праздник Рождества, такой не по-земному странный, родился царь без торжества. Пришел в мир Спаситель долгожданный, не на коне и не с мечом, на властелина не похожий. Таким естественным путем родился людям Агнец Божий.
Стражу ночью пастухи несли, дивный свет увидели они. Ангелы явили славе о младенце рассказали, пастухи спешите в Вифлееме.
За еще одну прекрасную возможность быть в доме его и еще раз думать о событиях того времени, когда Иисус Христос родился. Что это означает для нас? Давайте вначале прочитаем один стих из этого повествования о рождении Иисуса Христа. Это будет Евангелие от Матфея, 1 глава, 22 стих. Извините, 23. «И се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог».» Эти слова евангелист Матфей записал в начале повествования всей истории, которая произошла при рождении Иисуса Христа. Эти слова не принадлежат Матфею. Это за 700 лет до рождения Иисуса Христа, сказал пророк Исаия. И эти слова цитирует Матфей для того, чтобы показать нам нечто особенное, что произошло в день рождения Иисуса Христа. Итак, давайте посмотрим, что же значит эти слова «с нами Бог». Конечно, в этом тексте есть имя Эммануил, которое в переводе означает «с нами Бог». Но кроме того, что это одно имя, что означало для людей слова «С нами Бог». Некоторые люди из истории, они говорили о себе, что «С нами Бог», и делали не очень хорошие дела, но они так говорили, что «С ними Бог». А на самом деле, давайте обратимся на страницы Священного Писания и посмотрим, кто мог бы так сказать. Матфей недаром эти слова поместил после родословной Иисуса Христа. Мы читаем с первого стиха этой же главы. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». И дальше до 17 стиха он перечисляет всех потомков, которые жили верой, которые жили правдой и которые могли бы за свою жизнь сказать: «Со мною был Бог». Это очень большое количество людей, которых перечислил Матфей. Почему он так сделал? Потому что он благовествовал своим братьям, в первую очередь евреям, которым, на земле которых родился Иисус Христос. И для них, как почитателей закона, для них любое слово должно было подтверждаться минимум 2 или 3 свидетеля. И тут Матфей приводит им в доказательство целую кучу свидетелей, которые жили именно так, о которых можно было сказать: «Со мною Бог». Авраам, Исаак, Иаков. Все они могли о своей жизни сказать, что «С нами был Бог, и Он проводил нас по этой жизни». Кроме того, мы можем посмотреть хотя бы немножко ближе на одного из них, это Иаков. Некоторые скажут, что он не так он был и правдив, не так он был и хорош, но в то же самое время мы знаем его историю, записанную в книге «Бытие». Если у вас есть время и возможность, вы можете дома прочитать это с 25 главы «Бытие», 26, 27. Идет история Иакова. И мы с вами, кто был в воскресной школе, кто читает Библию, мы знаем, что произошло. Он украл первородство у своего брата. Он обманом добился того, что отец его благословил и дал ему благословение прежде, чем брата. И когда он так поступал, он не мог, конечно же, сказать, что со мной был Бог, потому что он хитрил, и имя его было Иаков. Но пройдут года, когда он повстречает Бога нас в своей жизни, и когда он изменится, и имя его изменится, и станет он называться уже не Иаков, а Израиль, Бог ему скажет выйти навстречу к своему брату, которого он обидел. И когда он пойдет на эту встречу, он будет очень сильно бояться. Он будет делать все, что он думает возможно от него, чтобы как-то умилостивить брата, чтобы сделать сердце брата не таким суровым, потому что когда он убегал из родительского дома, то его брат сказал, и это записано в книге «Бытие», что «Придут дни повиновения об отце моем, и я убью брата своего». Так говорил Исав после того, как Иаков украл у него первородство и благословение отца. И он очень плакал, когда не получил благословение, которое ему нужно было бы по праву получать. Но прошли года, изменился Иаков, изменился Исав. И когда они встречаются, то уже мы с вами читаем о том, что они простили друг друга. Исав простил Иакова за то, что он сделал когда-то в своей жизни. И мы с вами знаем, что после этих событий Иаков, он действительно мог сказать, что со мною Бог, потому что он изменился. И то, что происходило в его жизни, это было по-настоящему Божьим чудом. О многих из этого списка можно рассказывать так дальше и дальше. Но давайте обратим внимание еще на один персонаж, который встречается здесь же, в первой главе и во второй главе Евангелия от Матфея. И этот персонаж – это Иосиф, обычный человек, который знал Писание. И вот необычное, что с ним случилось, это то, когда он заснул, и во сне пришел к нему ангел и говорит: «Не бойся принять Марию». Что бы сделал человек на его месте, который не знал Писания? Ну, конечно же, он бы подумал, что с Марией не так все легко, с его невестой, и он бы, скорее всего, по закону бы просто бы отпустил ее тайно. Но вмешался Бог в это, в эти события, и сделал так, чтобы Иосиф ее принял. Почему Иосиф смог принять? Потому что Иосиф знал пророчество Исаии, о котором мы сегодня с вами говорим: «Се дева во чреве примет и родит сына». Иосиф знал эти слова. Но я думаю, даже не догадывался, что эти слова про его жизнь. И когда это случилось, нужна была вера довериться этим словам. После этого сна было еще несколько снов у Иосифа, и мы можем их перечислить. Здесь они во второй главе написаны, с первой главы, с 24 стиха. И далее написано о том, что первый сон, когда Бог сказал Иосифу принять Марию, второй сон – это уже когда Ирод задумал убить младенцев, и приходит опять же новость от Господа. Во сне получает Иосиф ее, что нужно убегать в Египет и брать с собой Марию и младенца. Проходит какое-то время, и там уже в Египте он получает еще один сон, что нужно возвратиться в землю Израилеву. Проходит какое-то время, когда он это повинуется, он приходит в землю Израилеву, но он видит, что вместо Ирода Великого царствует его сын. Историки говорят о том, что о Ироде Великом римский император того времени говорил: «Лучше быть свиньей в доме Ирода, нежели сыном». И эту фразу он говорил потому, что этот Ирод, он практически всех своих детей убил из-за того, что он боялся, что они займут его престол. Поэтому и чужих детей он не жалел. И мы с вами знаем эту историю, которая произошла в Вифлееме. Мы с вами обратим внимание на Иосифа, когда, повинуясь третьему сну, он приходит в землю Израилеву, но видя, что царствует там сын этого, один, который выжил, этого Ирода Великого, у него появляется какой-то страх, и он начинает опять размышлять, где бы мне жить. И мы с вами читаем о том, что появляется еще один сон в жизни Иосифа, четвертый сон, в котором было указано ему конкретный город для места жительства – Назарет. Посмотрите, насколько точно он все делает. Он переезжает в Назарет, он живет там. И все это для того, чтобы сбылось Писание. После всех этих слов Матфей говорит: «Так произошло, чтобы сбылось Писание. Из Египта возвал я сына». Так произошло, потому что, чтобы сбылось Писание, Иисус Христос Назареем наречется. Все это было для того, чтобы сбылись Писания. Поэтому было много примеров. Поэтому евангелист Матфей показывает, что это не могла быть случайность. Это не могла быть какое-то совпадение или ошибка. Это было Божье запланированное чудо. Именно то чудо, которое ждали все евреи. Мессию. Мессия, который должен прийти. Иисус Христос – именно тот Мессия, именно тот, благодаря которому мы можем говорить с нами Бог. Итак, мы с вами посмотрели сейчас на несколько примеров, которые представляет нам Евангелие от Матфея, и о значении, что означало с нами Бог. Значение этих слов стало понятным больше уже ученикам Иисуса Христа, когда они жили с Иисусом Христом, когда они вместе с Ним кушали, когда они проповедовали, когда они видели Его жизнь, и когда впоследствии они могли сказать, не горело ли сердце у нас, когда Он говорил нам это. Да? Двое из них скажут. И мы с вами знаем, что после этого они пойдут проповедовать Евангелие. Это Евангелие о чудном рождении младенца, о том, что Он принес на эту землю мир, который у Бога, и возможность каждому грешнику получить спасение. Сегодня есть добрая возможность для тех, кто еще не может сказать, что со мною Бог по жизни, добрая возможность это изменить. Сегодня можно очистить свое сердце, сегодня можно покаяться, сегодня можно попросить прощения для того, чтобы с нами в жизни и шел Бог, чтобы Он благословлял нас, чтобы когда мы придем на небо, там тоже были раскрыты книги, и в этих книгах были наши имена, записаны в книге жизни. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы, имея добрые уроки, добрые примеры из Писания, могли им последовать. Сегодня, если дети послушны родителям, то это как раз именно то, чего хочет Господь. И тогда Господь вместе с вами. Сегодня, если взрослые послушны Евангелию и следуют словам Господа Иисуса Христа «любить Бога», любить ближнего, то и в их жизни присутствует Бог. Сегодня, если мы слушаемся Евангелия, если мы хотим исправлять нашу жизнь, даже если в нашей жизни когда-то, может быть, случаются какие-то нехорошие события, нехорошие вещи, может быть, какие-то грехи одолевают нас. Но сегодня есть возможность помолиться и попросить прощения. Сегодня есть возможность, благодаря жертве Иисуса Христа, еще раз очиститься, чтобы Христос жил в нашем сердце, чтобы наши сердца были чистыми, чтобы мы могли сказать со всей уверенностью, чтобы эти слова были правдой. Со мною Бог.
То был вечер, интересный вечер. Много что в ту ночь произошло. И звезда сияла в Вифлееме, и людей немного, но пришло. И сегодня, в праздник рассуждая, мы находим в Библии одно. Хоть и ночь была совсем немая, этой ночью было Рождество.
Сам Спаситель, Царь Небесный, воплотился в мире, чтобы жить. Стал ребенком и таким чудесным, путь земной он начал проходить.
Хоть и ночь была совсем немая, этой ночью были чудеса. Пастухи со страхом песнь внимая, ангела им пели голоса.
Путеводная звезда сияла, осветила весь небесный свод, и во тьму младенцу приглашая, укажу я путь идти вперед. Сам Спаситель, Царь Небесный, воплотился в мире, чтобы жить. Стал ребенком и таким чудесным, путь земной он начал проходить.
Напоминаем, что с вами в эфире Первая Славянская Баптистская Церковь города Сейлом, и сегодня мы вспоминаем о рождении Сына Божия на эту землю. Мы вспоминаем о Мессии, который есть Христос Господь. Мы благодарим вас, что вы не переключаетесь и остаетесь с нами.
Поспешим же, люди, к яслям бедным, мысленно преклонимся пред Ним, и подарим мы Ему навеки наше сердце и всю нашу жизнь.
Братья и сестры, дорогая церковь, слава Богу за этот прекрасный день, за это утро, за то, что мы с вами начинаем праздновать или отмечать, размышлять о рождественских событиях. И когда приходит это время года, то, наверное, каждого из нас это по-особенному касается, каждую семью. И те, кто только недавно женился, у них свои заботы. Тех, у кого есть дети маленькие, у них свои переживания. Тех, у кого уже дети выросли, внуки есть, тоже свои переживания. Но почему-то так происходит, что в рождественские дни действительно суеты приходит очень много в жизни. Очень много. И мы понимаем, что, с одной стороны, это радость для нас, что есть вот такие моменты, где семьи собираются, где какое-то праздничное настроение. Мы даже в Доме Божьем украшаем, и оно красиво, по-особенному. Но все-таки хотелось бы, чтобы каждый из нас мы понимали, что особенность Рождества не в украшениях, особенность не в том настроении, которое есть, не в тех собраниях, которые мы проводим в семьях, где-то за столом, еще как-то. Все-таки особенность этого праздника – это то, чтобы каждому из нас в сердце пережить вот эту радость того, что Бог сделал в нашей жизни для нас. Как сейчас только что пропели сестры: «Нет мне не понять тебя, Мессия, никогда». Когда верующий человек, он останавливается в своем понятии Христа, когда нам кажется уже, мы все знаем. Ну, все знаем. Ну, что мы еще про Рождество не знаем, братья и сестры? Кто не знает, что про Рождество? Мы уже иногда такие факты знаем, что, наверное, те события или же те люди, которые жили в то время, они об этом не знали. Мы сегодня знаем. Да, 2000 лет прошло, и мы раскопали какие-то новые факты. Но вы знаете, Рождество не о фактах. Рождество о том, что Бог делал, о том, что Бог продолжает делать в жизни, в сердцах. Я хочу вместе с вами, начиная вот этот особый праздничный, скажем, цикл, или же это время наших встреч, собраний, размышлений, я хочу начать с тех событий, которые повествует Писание. Что произошло все-таки еще до прихода Иисуса Христа? Мы сегодня коснемся вот этой истории, записанной в Евангелии от Луки в 1 главе. Мы прочитаем с 26 стиха. Так наш текст Евангелия Луки, 1 глава, с 26 стиха. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: „Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами“. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: „Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца“. Мария же сказала ангелу: „Как будет это, когда я мужа не знаю“? Ангел сказал ей в ответ: „Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодной, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово“. Тогда Мария сказала: „Се раба Господня, да будет мне по слову твоему“. И отошел от нее ангел». Итак, братья и сестры, мы с вами размышляем о моменте, которого вся история человечества так долго ждала. Мы понимаем с вами, что до пришествия Христа, до всех этих моментов было определенное состояние в израильском народе, о чем повествуют историки, говорят о том, что все приходило к своему, скажем, нехорошему концу. Мы понимаем, что вроде служения продолжались, вроде служение в храме оно было, священники делали свое дело, народ приходил в храм постоянно, регулярно, приносились жертвы. Но, знаете, не было этого контакта с Богом. А если быть точнее, то Бог перестал говорить с народом. И если раньше это было как-то, Бог пророка посылал, даже были явления ангелов, все. Было определенное время, и это время длилось очень долго, когда народ не слышал голоса Божия. И вот здесь пришел тот момент в истории, когда вся вселенная, она пришла в движение. Господь посылает ангелов. И вот на на сцене появляется этот ангел. А вы знаете, у ангелов есть имена. И мы не знаем с вами много имен. Для нас вот есть два имени, которые Писание повествует. Есть ангел Гавриил, который вот приносил эту весть, и мы с вами читаем об этом в Новом Завете, в этом же Евангелии. Дважды он является, один раз Захарии, другой раз Марии. Мы с вами знаем, что этот же ангел являлся Даниилу, когда нужно было истолковать сны определенные. Есть другой ангел, Михаил, об этом тоже упоминается в Писании. Есть еще другие два названия, они как бы такие не совсем броские. Да? Мы с вами в Ветхом Завете, в книге пророка Исаии читаем, что есть Люцифер, да? Мы понимаем, что или же Денница, в русском переводе сказано как Денница, сын Зари. То есть мы понимаем, что это его имя, имя того ангела, который не послушался, восстал против Бога, был низвержен Богом. Вот. И в Откровении мы с вами читаем еще имя одного ангела, Авадон, или по-гречески Аполлион, так и написано. И это всего лишь четыре имени у ангелов, которых мы с вами знаем. Но здесь задача не в том, что нам нужно знать эти имена. Мы с вами понимаем, что ангелы – это служебные духи, это те, которые, если они появляются, да, то что-то особенное происходит. Поэтому долгое время ангелы не являлись. И вот здесь Господь начинает делать свое дело. И ангел, он является, и вы знаете, вот эти особые существа, да, особые духи, они, получается, приходят к не очень особенным людям. Ангел является Марией, и мы понимаем с вами, приходит, как мы с вами прочитали, да, он послан был в шестой месяц, мы понимаем, что шестой месяц – это после того, как зачала Елизавета, вот, когда должен скоро появиться на свет Иоанн, это предтеча, которого тоже Писание предсказывало, что он должен прийти приготовить путь для Мессии. И вот на шестой месяц этот ангел Гавриил, он появляется, и он появляется, опять же, где он должен появляться? Куда должен приходить Дух Божий? Мы с вами сталкиваемся, вот это повествование, оно нарушает все законы человеческой логики. И вы знаете, я уверен, что Бог, он постоянно так действовал и всегда действует так. Он действует не так, как люди себе представляют. И этот ангел, он должен был, по идее, прийти где-то, ну вот как он и до этого явился, Захарии. И Захария был священником, и Захария находился в храме в Иерусалиме. Все правильно. Но после этого ангел приходит в город, можно сказать, в село, небольшой город, Назарет. И вы знаете, вот этот небольшой город, казалось бы, ну почему Бог обратил внимание на этот город? Почему Бог обратил внимание на Марию? Иногда у нас с вами возникает, как бы, есть свое представление. И вы знаете, когда мы размышляем о Назарете, если даже мы посмотрим немножечко в историю, то этот город ничем особым не отличался. Вы знаете, наоборот, евреи на то время, они как-то не очень были расположены приходить в этот город. Даже более того, у нас есть определенная ссылка в Евангелиях, тогда, когда Христос призывал своих учеников, да, вы помните, что был один из учеников, которого звали Филипп. И вот когда он его призвал, Филипп пошел пригласить своего друга Нафанаила. И когда он сказал, что вот мы нашли Мессию, идем со мной, да, и когда он сказал, только город упомянул, сказал, из Назарета. Помните, что сказал Нафанаил? А из Назарета может ли быть что доброе? Братья и сестры, мы должны понять, что ну не просто так Нафанаил сказал. Репутация ходила о городе. Люди думали, что это какое-то особое место, но неприглядное, но не должно там что-то Божье быть. Может ли быть что доброе из Назарета? А вы знаете, а Бог нашел, что этот город, он достоин посещения ангелом. Должна была быть там Мария в этом городе. И вы знаете, Мария тоже, когда мы размышляем об этой девушке, ну, чем особенным была Мария? Или же кем она? Вот мы с вами представляем или размышляем об этом. Вы знаете, многие картины пишут Марию, рисуют ей ауру, да, такую святую. То есть мы представляем, что ну, вот из всех людей на планете вот это была особая девушка. Ну, братья и сестры, а откуда у нас такое представление? Откуда мы так думаем? Где мы находим в Писании, что из всех людей, которые были на то время, из всех девушек, Мария была самой лучшей? У нее были самые лучшие качества характера. Она была самым святым человеком, и Бог просто смотрел на всех и думает, ну кто же самый святой? Кого я могу использовать? О, Мария! Мы находим об этом Писании? Мы не находим. О чем это нам, братья и сестры, должно сказать? О том, что вопреки нашей логике Бог использует простых людей. Да, у Марии были качества характера, о которых, в принципе, ангел не говорит. Ангел не говорит, Господь обратил на тебя внимание. Господу очень нравится, что ты вот такая, или что вот ты такая, вот так вот ты чтишь Бога, или что-то еще. Мы с вами не находим этого. Даже более того, если мы обращаемся чуть-чуть раньше, и мы читаем с вами о Захарии, да, это же в этой же главе, только в самом начале мы с вами читаем эту историю, я не буду ее читать сейчас, но напомню всего лишь, что Захария и Елизавета, это была особая семья, это были особые муж с женой, и там есть целый список характеристик, которые Писание приводит, что это были особые люди. Но вы знаете, при всех их особенностях, и можно сказать, при всем их богопочитании, таком скрупулезном богопочитании, у них была вот эта проблема. И вы знаете, почему-то Господь им позволил пройти этот путь всю свою жизнь, до глубокой старости. Они не имели детей. И вы знаете, это не просто, как бы, что не было детей. Мы понимаем, что это давало какой-то месседж или же давало какое-то послание тем, кто был вокруг них. И когда уже пришло вот эта весть, да, Елизавета, помните, что она сказала, что вот то поношение, которое было от людей, Господь от меня освобождает. Опять же, мы должны понимать, что были определенные трудности, несмотря на их богопочитание, было это поношение. И вы знаете, когда ангел явился Захарии, обратите внимание, ангел не сказал, знаешь, что Захария, какой ты святой, какой ты хороший, у тебя так все происходит. Всю свою жизнь ты чтил Бога, и Господь решил все-таки с тобой иметь дело. Там не так сказано. Когда ангел явился, он сказал, Захария, молитвы твои пришли на память пред Богом. Господь услышал молитвы твои. Когда Бог действует с людьми, Он не смотрит на наши заслуги. Одна из проблем, которые, наверное, не всегда были эти проблемы, были в том обществе среди вот, многих духовенства того времени. И вы знаете, оно все перекочевало в наши дни, и наше время, оно тоже наполнено вот этой большой-большой проблемой. Люди в своей жизни стараются каким-то образом впечатлить Бога. Вы знаете, мы стараемся впечатлить Бога, сделать так, чтобы Господь посмотрел и сказал, вот это да. Вот этого я не ожидал. Вот все грешные, а ты один святой. У тебя получается лучше, чем у других. И вы знаете, иногда мы с вами ловимся на этот крючок. Нам кажется, что мы должны как-то в своей жизни сделать так, чтобы действительно Бога этим впечатлить. И мы должны видеть, что Господь поступает с нами не потому, что мы такие хорошие, что мы действительно себя настолько приготовили, что Господь говорит, ну, у меня нету другого выбора. Ты самый лучший. Ты самый лучший из всех. Когда Господь начинает действовать, Он находит свои сосуды. И, как я уже говорил, что вопреки нашей логике, Он находит там, где другие этого не видят. Когда Бог избрал Марию, чем Мария была особенная? Ну, сколько мы с вами видим, да, мы много не знаем. Но чем она была особенная? У нее были богатые родственники, отец у нее был знаменитый, богатый. Нет, мы не читаем так. Была Мария особого, как внешности особой, так что все другие смотрели, вау, вот это самая красивая девушка. Но мы тоже этого не читаем. Ее перспектива в будущем, да, она выходила замуж за простого плотника, Не за какого-то великого вельможу, там, какого-то знатного человека, нет. Какое ее было будущее? Да невзрачное. Но Бог среди всего этого, можно сказать, непривлекательности, Он находит людей и делает их особенными. Он делает их своими инструментами. Братья и сестры, я сегодня хочу это подчеркнуть, потому что это непосредственно сегодня касается каждого из нас. Да, у Марии было свое призвание, да, Господь ее нашел, Господь ее использовал, чтобы через нее пришел в мир Мессия. Но я хочу сказать, что Господь сегодня многие дела еще продолжает творить. И иногда нам кажется, что только с особенными людьми Бог будет делать дела. Но это не так, братья и сестры, потому что история говорит об этом. Потому что мы с вами должны понять, что образ наших мыслей он отличается коренным образом от того, как Бог мыслит. Почему в книге пророка Исаии мы с вами читаем этот знакомый для нас стих, что «мои пути, да, они не пути человеческие, говорит Бог, и мысли мои не такие, как человеческие, они намного выше, и мы с вами должны себя подчинить этому». Чтобы мы с вами понимали, что наше призвание сегодня действительно не сделать так, чтобы чем-то отличиться перед Богом. Наша задача сегодня быть сосудом, быть инструментом в руках Божьей. И когда Господь к нам проговорит, это Его право, это Его юрисдикция, Он имеет это право сегодня посмотреть на тебя, посмотреть на меня и сказать, я хочу, чтобы ты сделал то-то и другое. Понимаете, не по нашим заслугам. Он не смотрит на наше состояние, он не смотрит на нашу популярность, он не смотрит даже на наши способности. Он делает нас способными. Он делает нас людьми способными послужить Богу. Но это его привилегия. Он выбирает, он всегда выбирал. И он будет выбирать. И Мария, она когда услышала вот этот голос, да, было вот это... Слово к ней от ангела, да, что она сделала? Она посчитала себя человеком недостойным этой миссии, да, или же этой задачи, которую перед ней ангел поставил. И вы знаете, братья и сестры, это тоже для меня говорит о чем-то. Это говорит о том, что когда Бог избирает людей для того, чтобы люди или человек мог послужить для Бога, очень важно, чтобы мы с вами были в этом же состоянии, чтобы мы понимали, что мы недостойны. Даже на протяжении истории мы видим много раз происходят такие ситуации, когда Бог избирает кого-то. И это люди, которые потом в истории, мы о них знаем, история о них говорит. Да, тот же самый Моисей, помните, но Бог его избирает. Что Моисей говорит? Да, Господи, я недостоин, я не могу, вот у меня с речью проблемы, не могу я. И я хочу, чтобы каждый из нас мы могли сегодня тоже для себя взять этот урок. Вы знаете, когда Бог говорит к нам, и когда мы начинаем считать, что мы с вами люди стоящие того, что Бог правильно сделал, что Он нашел нас, что Он нас призывает на это служение, вы знаете, это очень опасное состояние. Некто сказал, что единственные люди, которые не могут быть использованы Богом, это те, которые считают, что они должны быть использованы Богом. Вы знаете, вот этот парадокс. Если человек думает о себе очень высоко, если человек думает, ну, у меня вот есть определенные дары, таланты, Господь должен меня использовать. Знаете, скорее всего, такого человека как раз Бог не будет использовать. Он находит те жемчужины, да, те души, те сердца, которые скрыты. Но для Бога они открыты. И когда мы с вами читаем это повествование, мы видим с вами, что Мария, да, она признала себя неспособной. И второй момент, который здесь мы с вами находим, вот эти слова, которые ангел ей сказал, не бойся. Ангел сказал, не бойся, Мария. Ей было чего бояться. Так во всей этой истории мы с вами понимаем. Вообще страшно было от одного вида ангела. Никто никогда до этих пор, да, она и не слышала, чтобы ей кто-то говорил. Ни ее родители, ни ее прабабушки, прадедушки, никто не имел этой встречи. Мы понимаем, что это было очень долгое время, когда последний ангел являлся людям. Никто никогда не говорил. И вот эта молодая девушка, она видит явление, ей было страшно. Ей было страшно от того, что ангел ей сказал. Как это может быть, да? Что, о чем говорит ангел здесь? Что подумает Иосиф? Как это все будет происходить? То есть можно только представить себе, что могло происходить в разуме этой девушки. Но вот звучит это слово «не бойся». И это слово «не бойся», оно звучит каждому человеку, которого Бог призывает на служение. Кого бы то ни было. Вы знаете, когда-то Бог явился потом и Иосифу. И Иосифу тоже было это же слово. «Не бойся, Иосиф». И как, кому бы ангел ни являлся, или кому бы Бог ни говорил, всегда это звучит это слово «не бойся». Почему? Потому что всегда, когда Бог призывает на служение, всегда есть определенный страх. В данном случае, да, в этой ситуации, это было свои положения, да, свои обстоятельства. Но когда мы с вами сталкиваемся уже в наше время с тем, когда Бог к нам говорит, мы понимаем, что, возможно, уже ангелы не являются. Бог говорит, возможно, через другого человека, где-то через обстоятельства говорит, где-то еще какие-то моменты происходят, но мы понимаем, что Господь проговорил. Господь мне говорит, что Он хочет меня где-то использовать. Братья и сестры, страх приходит в жизнь человека, любого человека. Вопрос в том, что мы делаем с этим страхом. Является ли это парализующий страх? Начинаем ли мы действительно думать и передумывать, и еще больше думать, и нам кажется, что ну, это вообще нереально. Ну как я могу взяться за что-то? Как я могу послужить для Господа? У меня же то, и то, и то. И вы знаете, человек начинает приходить вот к той мысли, или уже начинает искать очень много причин, по которым он просто не может. Он не может послужить для Господа. И этот страх, и многие другие какие-то моменты, они приходят, и этот человек становится неспособным. И поэтому здесь звучит это слово «не бойся». «Не бойся» сегодня Бог говорит каждому из нас. Когда Бог сегодня говорит к нам, призывая нас на определенное служение – и вы знаете, это может быть какое-то великое служение длиной во всю жизнь. Это может быть какое-то краткосрочное, маленькое дело, которое, может быть, люди другие не заметят. Но ты понимаешь, что в этом есть необходимость. И Господь к тебе лично обращается. У тебя есть это слово от Господа, что Господь хочет, чтобы ты это сделал. Дорогой друг, не бойся. По примеру Марии, научись принимать это правильно, не бояться. Второе, третье, что я хочу подчеркнуть, это в ее вера в Божье обетование. Да, как здесь и сказано, что у Бога не останется бессильным никакое слово. Братья и сестры, когда мы читаем об этом, мы должны понимать, что здесь Писание говорит на все 100%. Не 99,9%, что оно сработает. Когда Господь говорит и что-то говорит, и мы понимаем с вами, что то, что мы имеем, Слово Божие, то Слово, которое перед нами доступно, мы можем читать его, в собрании читаем, дома читаем, это стопроцентная истина. Здесь нет вариантов, где может быть что-то поменяется из-за времени или еще из-за каких-то обстоятельств. Мы понимаем, что это стопроцентная истина. То, что Бог сказал, Он обязательно исполнит. Исполнит все до последней точки. Вопрос сегодня в том, верим ли мы этому или нет. Живем ли мы так, что все, что Бог сказал, оно обязательно исполнится. У Бога не останется бессильным никакое слово. Его слова имеют силу. Эти слова, они сегодня касаются людей. Эти слова сегодня готовы человеку открыть, или могут человеку открыть глаза. Человек может увидеть себя грешником, человек может понуждаться в Боге. Эти слова, они сегодня дают силу человеку, и где действительно человек начинает служить Богу, начинает преодолевать большие трудности, какие-то препятствия в своей жизни, потому что Бог его проводит, Божья рука его ведет. И если человек доверяет этому слову, если этот человек полностью полагается на это слово, то большие чудеса совершаются в жизни таких людей, которые доверяют Богу. Я уверен, что сегодня в конце собрания еще немножечко скажет брат о вчерашнем параде. Вы знаете, и это тоже одно из тех дел, которые Бог делал. И если Бог говорит о том, что если человек воззовет, если человек помолится, то Бог пошлет свой ответ. Есть люди, которые в это верят, есть люди, которые думают, ну да, конечно, но не в этой ситуации. Ну не в этой ситуации. Ну может быть где-то, для кого-то, но не здесь, не сейчас. И это, братья и сестры, недоверие. И это сомнение, которое нам нужно победить в своей жизни.
Нам нужно научиться доверять всем словам Божьим. Никакое слово написано, никакое слово не остается бессильным у Бога. Все слова имеют силу. И последний момент, который я хочу подчеркнуть, это то, что Мария, она подчинилась Божьей воле. Да, она сказала: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Как важно нам с вами, понимая все то, что Бог делает, каким образом Бог использует нас или может использовать нас, как важно нам научиться этому послушанию. И когда Господь проговорит, чтобы мы с вами не искали каких-то извинений, чтобы мы не думали, ну, может быть, не сейчас, может быть, не мне, может быть, кого-то другого, да, Бог может использовать. Нет, если слово звучит к тебе, если Господь сегодня хочет использовать тебя, не потому что ты такой хороший, не потому что ты сегодня по шкале заслужил самый высокий поинт в глазах Божьих, потому что ты, ну, самый святой, самый лучший. Нет. Потому что Господь сегодня хочет использовать, особенно вот таких незаметных людей, ничем не отличающихся людей, но Господь их находит. И Господь предлагает им определенное служение, определенное дело, которое Он бы хотел для своей славы исполнить в них. Поэтому, когда мы с вами сталкиваемся с такими ситуациями, будем, по примеру Марии, вот поступать таким же или же руководствоваться такими же принципами. Нам не нужно бояться. Нам нужно доверять Слову Божию. Нам нужно быть послушны этому Слову, чтобы действительно нам быть по-настоящему, как Мария сказала, «Се раба Господня». Братья и сестры, быть рабом Господним – это большой титул, это большая привилегия сегодня, большая привилегия для человека считаться и быть рабом Господним. Поэтому пусть Господь поможет нам быть этими рабами, быть послушными во всем Господу, чтобы во всем Его прославилось имя. Аминь.
Вот иду, сказал Он, звезды расступились. И до края неба возвещалось всем. Тайна воплощенья, ангелы склонились, и вошел Спаситель ночью в Вифлеем. Тайна воплощенья, ангелы склонились, и вошел Спаситель ночью в Вифлеем. Обитавший в славе, в свете неприступном, и превыше самых отдаленных звезд, Он сошел на землю, людям стал доступным, в простоте великий, а в величии прост. Он сошел на землю, людям стал доступным, в простоте великий, а в величии прост.
Итак, дорогие друзья, наша радиопрограмма «Благая весть», подготовленная отделом радиовещания Славянской Баптистской Церкви города Сейлом, подходит к концу. И сегодня мы вспоминали о рождении Сына Божия на нашу землю, который есть Христос Господь. Напоминаю, что наши программы вы можете слушать на волне 15.20 в субботу в 7 часов вечера и в воскресенье в 7 часов утра. Кроме этого, наше участие в сетке вещания радио «На пути» с города Эджвуд, штат Вашингтон, вы можете слушать по четвергам и субботам с 0 часов в расчете для дальнего зарубежья и в 10 часов утра еженедельно. Благословенной вам жизни со Христом, дорогие друзья, в эти рождественские дни, и спасибо, что слушали нас. Будьте благословенны.
Эра христиан, чтоб сроднились с небом, мы земные дети, чтобы наступила эра христиан, чтобы наступила эра христиан, чтоб сроднились с небом. Земные дети, чтобы наступила эра христиан.